Два признака подложности устава Ярославова профессор Голубинский выставляет как совершенно и безусловно решительный. Во-первых, расширение суда митрополита над мирянами по преступлениям уголовным до такой степени, как у нас это не могло быть во времена Ярослава, и, несомненно, не было никогда и после этого. Разумеются, разнообразные виды краж. Но не следует упускать из виду, что весь отдел о кражах причисляется в Ярославовом уставе не к собственно церковному суду, а к суду смешанному, то есть совместному с судом княжеским. А затем такое необычайное расширение вызывалось исключительными, как мы указали, побуждениями и простиралось не на всю русскую церковь. Во-вторых, почтенному профессору представляется чем-то небывалым, невозможным и противным человеческому разуму часто употребляемое в Ярославовом уставе двойное наказание за одно и то же преступление – денежным штрафом в пользу митрополита и казнью со стороны князя. Но Ключевский указал ему, например, двойных наказаний и в Западной Европе, и на многие случаи этого рода в последующем русском законодательстве. А княжескую казнь советовал понимать согласно с данными русской правды, в смысле того же денежного штрафа, потому что, по его мнению, казнь и казна – слова одного корня. Появление устава Ярослава Голубинский предположительно относит к рубежу между киевским и московским периодами нашей истории, то есть к концу XIII или началу XIV века. Между тем, в самом содержании памятника – отыскан достоверный признак, по которому одна из уцелевших до нас редакций устава, несомненно, принадлежит первой половине XII века. Дело в том, что в одной группе списков за некоторые преступления полагается в пользу митрополита 40 гривен, а в другой, в тех же случаях, 100 гривен. Во всех подобных документах размеры штрафов обыкновенно менялись соответственно переменам древнерусского денежного курса. По известиям летописей, единственное по своей резкости падение ценности серебряной гривны произошло в короткий промежуток времени от половины XII века и до XIII века, тогда как в первой половине XII века она равнялась по весу 3 фунта. В начале XIII века из 1 фунта серебра выходило уже 7,5 гривны, то есть гривна упала в цене в 2,5 раза против прежнего. Принимая во внимание тождество с этой цифрой пропорционального отношения между 100 и 40, то есть то обстоятельство, что 100 больше 40 в 2,5 раза, твердо заключаем отсюда, что штрафные списки одной из сохранившихся редакций церковного устава Ярослава составлены в XIII столетии, а другие – не позже первой половины XII века. Таким образом, церковные уставы князей Владимира и Ярослава, хотя и покрылись от долгого практического употребления их разновременными и позднейшими наслоениями, тем не менее содержат в своем составе первоначальную подлинную основу. В их теперешнем виде они по преимуществу говорят нам о том, как расширились границы церковного суда к концу домонгольского периода, так что более точным показателем постепенности этого расширения служит позднейшая их по происхождению, но зато неизменно сохранившаяся до нас грамота по данному вопросу Ростислава Мстиславича, князя Смоленского, написанные им в 1150 году для своей епископии. Из нее явствует, что в половине XII века суду епископов, отчасти совместному с судом княжеским, подлежали следующие дела. Во-первых, о разводе. Во-вторых, о двоеженстве. В-третьих, о браках в недозволенных степенях родства. В-четвертых, об умычке девиц. В-пятых, о колдовстве. В-шестых, о драках между женщинами и еще о каких-то двух предметах, весьма невразумительно указанных. Текст грамоты дает знать, что князь Ростислав не вновь устанавливает права епископского суда, а только подтверждает их в том виде, как они установились ранее его. «А тяж епископлих, — пишет князь, — не судите никому же, судит их сам епископ». то есть некоторого рода судебные дела называются прямо епископлями по их раннейшей принадлежности к компетенции епископов. И действительно, в настоящем памятнике, как предполагали мы о начальном моменте образования сферы церковного суда, в ведении епископов отписываются преимущественно такие преступления, которые не считались преступлениями в язычестве. Но на данных этого документа еще трудно уловить ту общую идею, под руководством которой постепенно расширялся круг епископского суда за счет суда гражданского. Почему, например, здесь суду епископов поручаются драки между женщинами? И почему епископ участвует в делах об умыкании? Чтобы уловить эту идею, необходимо расширить свои наблюдения, то есть обратить внимание на весь состав дел епископского суда, как он сложился к концу изучаемого периода. С этой целью обращаемся прежде всего к тому же уставу князя Владимира в его существующем виде. Кроме преступлений, явившихся с введением христианства, по нему епископский суд ведает и такие гражданские, в общем смысле слова, дела, как споры о приданом, тяжбы между мужем и женой об имении, зубоежа, то есть, вероятно, укушение зубами в драке, драки между сыном и отцом, дочерью и матерью, снохой и свекровью и тому подобное. Из приведенных данных можно уже с вероятностью выводить ответ на поставленный нами вопрос. Но предварительно сделаем к этому еще некоторое добавление. Наблюдая за пространством епархиального суда впоследствии, в московский период, замечаем еще большее расширение его по сравнению с границами, проведенными во Владимировом уставе. Думать, чтобы это расширение произошло только в московский период, представляется маловероятным. Московские князья, при всем их благочестии и покорности церкви, в то же время были ревностными блюстителями принадлежащих им прав власти, которыми они не склонны были делиться ни с кем. Охотно признавая все прежде установившиеся привилегии церковной иерархии, они могли продолжать чистить ее всячески, но только без ущерба своей власти. Таким образом, вернее полагать, что пространство епархиального суда периода московского установилось еще до последнего, то есть к концу изучаемого домонгольского периода. Новые гражданские дела, входившие тогда в состав епископского ведомства, были такого рода. Первое – дела кабальные и жалобы между господами и рабами. Второе – жалобы между мужьями и женами, родителями и детьми. Третье – дела об усыновлении. Четвертое – о незаконных детях и некоторые другие. Обращая внимание на характер всех вышеуказанных дел и преступлений, отданных постепенно гражданской властью суду епископскому, находим в них то особенное свойство, что для удовлетворительного решения их недостаточно было одной юридической формальности, но желательно было более интимное отношение к делу, обращение к совести и нравственному настроению тяжущихся сторон. Для всего этого необходим был нравственный авторитет, каким обличены были только лица духовные. Следовательно, все отмеченные судебные дела как бы сами в себе имели тенденцию стать подведомыми суду церковному. Но каким образом все-таки власть гражданская поступилась ведением этих дел в пользу епископов? Это можно несколько уяснить себе таким соображением. Суд представляет такую функцию общественной жизни, которая и при всех существующих сложных порядках государственного судопроизводства может иметь по свободному произволению тяжущихся совершенно патриархальную постановку. Если сами судящиеся находили для себя более удобным искать решение известных тяжб у лиц духовных, то они могли прибегать к ним вначале просто как к уважаемым третейским судьям, а затем, как известно, всякая давность per usum или ab usum через употребление или злоупотребление создает право, и епископы с течением времени сделались по многим гражданским делам законными, признанными князьями, судьями. С большим удобством и с большой быстротой, надо полагать, распространилось право епископского суда не на всех мирян по некоторым делам гражданского характера, а на некоторых людей по всем делам, не только церковным, но и гражданским. Именно потому, что лица этой последней категории составили собственное ведомство церкви, людей церковных, богодельных. По уставу Владимира сюда принадлежали первое монашествующие, черное духовенство и белое с семействами. Второе – миряне, служившие церкви, просвирни, лекари, в новгородской грамоте Всеволода Мстиславича, свящегас, то есть церковный прислужник. Третье – люди убогие и вообще презреваемые церковью, странники, лечец, хромец, вдовица, задушный человек, то есть холоп, пожертвованный церкви господином в услужение, напомин души, прощенник. Последний термин составляет некоторую загадку. По словам Герберштейна, в XVI веке русские толковали ему это слово в смысле обозначения лиц, отмеченных каким-нибудь чудесным исцелением. «Eus qui miraculum ab aliquo sanctorum acceperint» – «тех, кто получил чудесное исцеление от кого-либо из святых». Так толкует и Преосвященный Макарий. Но в домонгольскую пору едва ли была заметная категория таких лиц, потому что чудотворных икон еще почти не появлялось, а мощи были в одном только Киеве. Поэтому Голубинский обращает внимание на замечание Маржерета начала XVII века, что в России есть особенный орден, состоящий из людей, которые, предчувствуя приближение смерти, были соборованы маслом, однако не умирали. Такие люди обязываются носить до самой кончины платье, похожее на монашеское, что считается очень богоугодным делом. Этих-то людей Голубинский и переносит в домонгольскую эпоху и разумеет под прощенниками. Нам думается, возможно, более буквальное понимание разбираемого термина. Из «Русской правды» видно, что несостоятельный должник в Древней Руси становился полным холопом своего кредитора. Но кредиторы, по истечении некоторого времени порабощения, под влиянием церковной проповеди, внушавшей милосердие к рабам и для спасения своей души, прощали должнику долг и пускали его на свободу. Замечательно, что в нескольких редакциях грамоты Всеволода Мстиславича, представляющей буквальное повторение с добавлением Владимирова устава, пишется не «прощенник», а «пущенник». Таких людей могло быть значительное количество, и по только что упомянутой грамоте именно лица такого юридического и экономического положения и приписывались к обществу презреваемых и судимых церковью. По новгородской грамоте принадлежали к церковным людям изгои. Это неграмотный попович, выкупившийся холоп, обанкротившийся купец и осиротевший князь. Историки, однако же, весьма сомневаются, чтобы все исчисленные здесь разряды лиц и еще вышеуказанные разряды дел действительно всегда судились церковным судом. Так, например, в несомненно достоверном документе в Смоленской грамоте князя Ростислава из мирян церковными людьми считаются только прощенники и больше никто. С другой стороны, некоторые данные «Русской правды» и случаи из судебной практики XIV века заставляют думать, что не везде без конкуренции со светскими судами церковь на деле осуществляла столь широко очерченный круг приписанных ее ведомству дел, что длинные списки последних есть до некоторой степени только «пиум дезидериум» – благочестивое желание духовенства, сознавшего свою силу во вновь обращенной к христианству стране. Ссылка княжеских уставов на номоканон также помогает в этом убедиться. Дела и лица церковного ведомства, составителями уставов, а особенно их позднейшими духовными редакторами, во многих случаях выписывались отвлеченные из греческих законов, без соответствия с русской действительностью. в уставе Владимира и за ним во Всеволодовой грамоте к ведомству церкви наравне с монастырями причисляются больницы и странноприимницы. Так как ни из каких других русских памятников ничего не известно о подобных учреждениях при церквах в те времена, то видят здесь списывание с греческих порядков, отраженных в Номоканоне. Может быть, некоторые зачатки подобных пристанищ для нищих и странников при церквах и монастырях и давали к тому основание. Так обстояло дело с судебными правами русской иерархии. Об установлении ее имущественных прав скажем несколько ниже. А теперь перейдем к другой категории частных законов русской церкви, раскрывавших некоторые обязанности ее членов, то есть законов чисто церковного происхождения. Частная чисто церковная законодательная деятельность русской церкви не представляла никакой канонической коллизии с ее зависимостью от Константинопольского патриарха. Всякая митрополия, даже всякая епископия, имеет в известных пределах право и нужду законодательствовать для благоустроения церковной жизни внутри себя. Русская церковь не могла в домонгольское время не создать для себя своих собственных узаконений, тем более что это было время ее первоначального устройства. Но благодаря, вероятно, устному способу законодательства немногое было записано и еще менее сохранилось до нашего времени. Характер официальных законодательных документов имеют только два памятника. Правило церковное вкратце митрополита Иоанна II, 1089 год, и краткое постановление новгородского архиепископа Илии, 1165-1186 годы, сделанное им совместно с каким-то белгородским епископом. Первый памятник написан митрополитом Иоанном в ответ на вопросы чернорисца Иакова на греческом языке, как показывают отрывки греческого текста правила, найденные Павловым в Одессе и Венеции. Наставления митрополита Иоанна касаются вопросов веры и богослужения, жизни духовенства, дел семейных и отношения к иноверцам. На содержание их нам придется делать ссылки в дальнейшем изложении. В издании Преосвященного Макария правило занимает 7 страниц и распадается на 35 постановлений. Тон постановлений повелительный, и за проступки указываются наказания не только духовные, но иногда и телесные. Постановление новгородского архиепископа дает разъяснение для двух исключительных случаев при совершении таинства Евхаристии. К этой же категории можно, пожалуй, отнести открытое и изданное Павловым поучение новгородского архиепископа Илии Иоанна 1165-1186 годы, произнесенное перед священниками, вероятно, в первое воскресенье поста, называвшееся сборным, потому что тогда к этому дню приурочивались ежегодные епархиальные съезды или соборы приходских священников в кафедральный город для получения наставлений и инструкций от епископа. Некраткое наставление епископа Илии касается многих пунктов пасторской практики. Все другие канонические памятники киевского периода принадлежат к разряду произведений частных лиц, хотя некоторые из них имели, вероятно, на практике значение действующих законов. Таково знаменитое «Вопрошание Кирикова», помещенная в новгородской кормчей XIII века. Вопрошание имеет вопросно-ответную форму и распадается на три отдела – вопрошание Кирикова, Савина и Ильино, то есть принадлежит трем лицам, обращавшимся с каноническими вопросами к своему современнику, новгородскому епископу Нифонту, 1130-1156 годы, и к некоторым другим авторитетам. Практическое употребление имел, по всей видимости, и так называемый «устав Белеческий», то есть для мирян, приписанный Голубинским митрополиту Георгию около 1070 года, но, как убедительно доказано Павловым, ему не принадлежащий. Объемистый памятник по преимуществу морально-обрядового содержания и в своей основе южнославянского происхождения. Сюда же можно отнести небольшое послание преподобного Феодосия Печерского к великому князю Изяславу Ярославичу о заклании животных для пищи в воскресный день и о посте в среду и пятницу.